Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Доброе утро, друзья! Какая-то просто невероятная скорость, с которой летит время, заставляет меня напомнить вам, что сегодня уже пятница.
Как-то ты это странно очень говоришь. Нет, надо не так. Надо сказать, что хочу напомнить вам, что сегодня пятница!
Нет? Да нет, слушай, мы только что всех поздравили с началом рабочей недели. Я немножко даже ошеломлена. Утро берет, когда понимаешь, что вроде бы вчера только неделя началась, а сегодня же вжух и пятница. Уже 3 августа почти позади. Надо срочно как-то что-то делать с этим.
3 августа позади, да. Расскажите, что было в первом и втором месяце лета. Да. Действительно, скоро 1 сентября, друзья. Я вам напоминаю, вообще, чтобы вы не в последний момент, не 28-го, вспомнили об этом и не начали готовить своих детей к школе и ко всему остальному.
Да, не забудьте закупиться детскими масками и перчатками. Я думаю, что во всех школах будет введен этот режим. И бедные наши дети будут вынуждены к школьной форме носить дополнительные аксессуары. Эх, ну, значит, в любом случае, все, у кого есть возможность, должны успеть съездить и погреть свои косточки где-нибудь, где теплее.
И жирок, который отложился за время карантина. Может быть, он на солнце немножко подтопится и подплавится. Ну, а почему нет? Смотрите, тут аналитики Яндекс.Путешествия выяснили, куда россияне собираются поехать в августе, которое уже почти заканчивается. Это мы вам напоминаем лишний раз. Изучили интересы к отелям разных городов у себя на сервисе. И смотрите, в этом году ситуация с поездками особенная. Многие заграничные направления еще закрыты, мы это с вами хорошо знаем. И судить об их будущей популярности, ну, пока невозможно, потому что, ну, никто не знает, когда вся эта история откроется. Поэтому аналитики Яндекса ограничились оценкой спроса на рынке внутреннего туризма. И 3 из 5 самых популярных российских курортов, это города Краснодарского края, Сочи и Анапа, занимают 1-ю и 2-ю строчку списка, а Геленджик – 4-ю. На 3-м и 5-м местах крымские курорты Ялта и Алушта. В принципе, ничего особо удивительного.
Еще да, ну, удивительно, что в этом году в этот топ добавились курорты Алтая и санаторий Кисловодска. В принципе, конечно, народ в Кисловодск ездит активно всегда, но все-таки это был такой возрастной отдых. А в этом году, мне кажется, как раз россияне открыли его именно как отдых семейный, со всякими красивыми походами в горы, а не только лечением на водах. Ну и понятно, что Белокуриха и все окрестности Алтая, ну, и все ее окрестности, и горный Алтай, это сегодня, мне кажется, вообще самое популярное направление. Вот. Мои знакомые еще частенько ездят в Карелию. Но огромное количество туристов едут в город, в столице, культурную
и не очень культурную.
Основную.
И не очень культурную.
Хотела подобрать какой-нибудь яркий эпитет, как-то не срослось с утра. Москва и Санкт-Петербург тоже привлекают туристов в огромных количествах.
Да, это правда. С нами на связи Ольга Санаева, председатель регионального совета Российского союза туриндустрии, генеральный директор туристической фирмы «Анкор». Ольга Анатольевна, здравствуйте.
Доброе утро.
Слушайте, правда вот внутренний туризм, вот он прям очень сильно подрос у нас как раз из-за коронавируса?
Ну да, конечно, подрос, потому что куда-то ехать надо, едут в Россию.
Хорошо, а вот откроются все заграничные страны, откроется, я не знаю, там Европа, та же Хорватия, Черногория, это очень популярное у наших с вами сограждан. Останется ли таким высоким спрос на внутренний туризм? Мы в состоянии, ну, мы в смысле как страна российская, Россия, да, может ли она обеспечить, удовлетворить спрос всех, кто хочет путешествовать?
Ну, вы знаете, конечно, если откроются за границей, люди, безусловно, поедут в какие-то особенно теплые места, если вдруг откроются достаточно скоро. Тем не менее, инфраструктура в России, безусловно, подросла. Другое дело, что в разных регионах это несколько по-разному. Но, тем не менее, конечно, все равно в спросе останется из-за границы, но последние годы все-таки Россия прирастала в востребованности туристов и в потоках.
Но есть ли надежда, что вот эта такая новая тенденция, новая любовь россиян к внутреннему туризму ускорит развитие туристической инфраструктуры, а самое главное, ну, как-то улучшит, может быть, какой-то контроль над этой областью, потому что вот совсем недавно произошла трагедия на Алтае, и, в принципе, очень часто люди приезжают и жалуются то на плохой сервис, то на плохое питание, то на недостаточное, там, недостаточную какую-то благонадежность и порядочность владельцев мест, в которых люди отдыхают.
Ну, безусловно, вы правы, что, конечно, контроль тоже должен быть. Другое дело, что, вы знаете, очень разные, к сожалению, средства размещения, да, и объекты показа, и то, где мы питаемся. И вот здесь приведение и регуляторика какая-то необходима, безусловно. Но то, что, тем не менее, инфраструктура вот действительно подросла по России во многом, это тоже правда.
Что вы имеете в виду по поводу инфраструктуры? Я не знаю, там дороги и какие-нибудь отдельные места отдыха или, может быть, уровень обслуживания? Почему спрашиваю? Потому что знакомые, которые возвращаются из Крыма, например, ходят и плюются налево и направо, рассказывая, что как был, собственно, там колхоз, там так колхоз и остался.
Когда,
и ценник еще космический.
Когда, вот смотрите, когда очень резко вырастает поток туристический, да, он же распределяется буквально во все средства размещения. И, конечно, получается, что вот, знаете, как бы вот пена, она тоже всплывает, и она видна. Это тоже правда. Я же говорю об этом, что регулировать надо. Но то, что в большинстве своем все-таки, особенно в каких-то точках притяжения туристических, и не только в точках притяжения, например, на Урале, да, например, в Центральной России, в каких-то регионах, которые культурно-познавательным туризмом хороши. Действительно много отелей стало, действительно объекты показа, музеи какие-то новые выросли. Это тоже так. Просто сейчас очень много людей выехало. В основном, конечно, нагрузка, потому что это летние месяцы, на морские курорты, но и не только. Тот же Псков, Новгород, Санкт-Петербург, они тоже полные по отелям стоят. Поэтому просто все это стало немножко виднее.
Угу. Ольга Анатольевна, последний вопрос, очень коротко. Куда надо ехать? Назовите одно место, которое вы посоветуете абсолютно всем.
Нет, одну не назову. Это
два.
И Казань, и Екатеринбург, и Псков, и Новгород. Тут, то есть все, что связано с историческим наследием, культурным, очень хорошо. Но о пляже мы как бы свои такие обычные знаем, да, это Крым и это Краснодарский край. Но все-таки у нас есть еще и Калининградская область, и Карелия, и Ленинградская область, и, конечно, наш Восток. Это юг Приморского края, удивительно теплое море. Все равно это Байкал, это Алтай. Это правда очень много мест.
Да. Ольга Анатольевна, спасибо большое. Ольга Санаева, председатель регионального совета Российского союза туриндустрии и генеральный директор туристической фирмы «Анкор» была с нами на связи.
И напомнила нам, какая у нас красивая, разнообразная страна и как хочется ее повидать.
Да, и мы вам тоже об этом напоминаем.
Но вы же взрослые люди. А где Танзания находится, до сих пор не знаете.
Я здесь не был 100 лет, но кто вспомнит, где я пропадал, время стерло мой след. Так зачем возвратился я сюда, где нет прежней любви и друзей, не слышно смеха, только памяти эхо, тени прошлых дней. Здравствуй, мой город родной, сколько раз ты вставал предо мной, проплывал в огнях, сколько шагов за спиной. Я вернулся домой, ты узнал меня, ты меня узнал. С грустью смотрят глаза, все чужое, старый
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Все так и есть, дорогие друзья. Прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. И давайте перенесемся в Москву, я бы даже сказал, на поле боя, поле брани, а брани было достаточно. Накануне, я говорю сейчас про суд над Михаилом Ефремовым, накануне было очередное заседание, и оно, и эти заседания продолжатся, сегодня еще дальше будет. Вот, в общем, это было второе заседание. Актеры обвиняют, я напомню, в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Мы прямую трансляцию вели в у нас на сайте kp.ru, да, и рассказывали вам, конечно, все у нас здесь в прямом эфире.
Да, и в суде кипят настоящие страсти, а Михаил Ефремов уже выбрал линию поведения и говорит, что он прямо как доктор Джекил и мистер Хайд. Настолько ничего не помнит, что даже на кадрах, которые ему показывают, где он там признается, что он был за рулем, первые минуты после аварии, говорит, что он себя там с трудом узнает.
Да, и вот как раз вокруг этого очень много развернулось скандалов. Там еще был скандал в том, что с адвокатом потерпевших, с Александром Добровинским, пришла девушка, его помощница, которая раньше была помощницей и Ильмана Пашаева, да, адвоката Ефремова. И, собственно, господин Пашаев как-то не очень корректно, насколько я понимаю, себя повел. Нам сейчас подробнее, конечно, Алена Мартынова психанул, расскажет. Да? Наша. Да. Вот. Психанул, да, очень расстроился и с ней все время пререкался и огрызался. Вот. Ну, а закончилось все прям совсем очень некрасиво. С нами на связи наш военный корреспондент Алена Мартынова. Я бы так назвал ее. Алена, здравствуй.
Да, привет, Алена. Миша, всем доброе утро. Да, привет, Тань.
Как ты себя чувствуешь? Тебя там не очень помяли сумасшедшие тетки?
Слушайте, ну, я выспалась. Я, конечно, побитая, раздавленная. Что там еще?
Да, я напомню нашим слушателям, что на... Я напомню нашим слушателям, что на Алену Мартынову напали. Напали поклонницы Михаила Ефремова. Я все правильно говорю, Ален?
Слушай, да, на самом деле я вот такое раньше видела только где-то на видео с каких-то митингов, да, пикетов несанкционированных, что приходят люди и начинают провоцировать. Я никогда с этим не сталкивалась, поэтому я так удивилась, если честно. Конечно, я абсолютно не пострадала, синяков, сломанных рук, ног, зубов выбитых у меня нет, поэтому жить дальше будем еще лучше, чем прежде. Но вообще это удивительно, когда люди сами провоцируют, тебя хватают за руки, валят на пол и тут же кричат: «Она нас бьет! Спасите, помогите». Слава богу, что в суде все записывается на видеокамеры. К сожалению, эти видеозаписи нам по закону даже просто предоставить не могут. Но главный судебный пристав меня успокоил, что мы видели, как вы себя вели, поэтому проходите, пожалуйста, в вип-зону, больше с этими женщинами не встречайтесь, мы их на порог не пустим.
Так что, Алён, слушай, а кто эти женщины вообще, понятно или нет? То есть это просто какие-то сумасшедшие тетки или это,
да,
какие-то молодые активистки?
Есть разные версии, да, вот кто их не видел, все думают, что ага, это какая-то конспирология, это адвокат Пашаев кого-то нанял за деньги, но я вас уверяю, он от них так же страдает, как и мы все. То есть это абсолютно разные женщины, между собой незнакомые до этого. Вот они возраста, ну вот одна молодая девушка из тех, кто на меня напал, там 25, может быть, все остальные 45 плюс, там за 60, за 70, даже, мне кажется, бабулечка одна за 80 ходит. Вот они якобы, господи, поклонницы таланта. И их цель почему-то заключается в том, чтобы дезинформировать журналистов. И они все время несут небылицы. Значит, самые яркие из них, что погибший Сергей Захаров каким-то образом жив, потому что он выходит на свой аккаунт в «Одноклассники». А вместо Ефремова сидел какой-то, значит, каскадер, который его подставил. Ну, в общем, там тушите свет.
Угу. Да. Что вот с этой историей, что якобы Ефремов сидел не за рулем, а якобы за рулем была любовница его, и, значит, это она во всем виновата?
Ну, конечно, это красивая версия, и нам тоже отчасти хотелось бы в это верить, но вчера выступал ключевой свидетель на суде, значит, присутствие женщины в машине пока никаким образом в момент ДТП не доказано, зато ключевой свидетель заявил, что в автомобиле за рулем находился Михаил Ефремов, он его видел, как тот выходил из машины, и, в общем-то, буквально за пару минут до этого вот того самого свидетеля он подрезал и чуть было с ним не устроил ДТП. Вчера еще кучу видео показали, они уже гуляли в интернете, некоторые впервые мы увидели, например, с нагрудных камер сотрудников полиции, где они задают вопросы: Ефремову, вы ли сидели за рулем? Он отвечает: да, но что-то мычит, очень сильно пьяный, его везут на медосвидетельствование, он все время говорит: я виноват, виноват.
Примерно. Да, теперь у него такая интересная поза. Ничего не помню и даже на видео узнаю себя с трудом. Это значит, такую тактику уже выбрал адвокат. Это все, теперь мы будем играть вот в эту противную игру?
Ну, видимо, да, потому что Ефремов намекнул на какое-то вот раздвоение личности, видимо, под алкогольным опьянением, на появление какого-то альтер-эго за рулем в этот момент, потому что сказал: с трудом себя узнаю, это как доктор Джекил и мистер Хайд. Не все услышали, все подумали: мистер Хайд, о чем он говорит, но на самом деле он говорил, да, о повести Стивенсона, как раз-таки вот то самое раздвоение личности. На самом деле, вы знаете, было очень тяжело на него смотреть. Вот я, когда он смотрел все эти видео и впервые видел себя со стороны, вот эти события двухмесячной давности, видел, в каком он ужасном состоянии, конечно, он очень жалко выглядел. Ему было тяжело, он постоянно что-то рисовал, он крутил там эту несчастную ручку, там переминался, хватался за голову. Ну, действительно, это тяжелые такие были кадры. Я подозреваю, что...
Ален, скажи, пожалуйста, да, у меня вопрос еще. Ведь у него в машине нашли огромное количество наркотических веществ. А его будут как-то привлекать еще из-за хранения наркотиков?
Вот изначально решался такой вопрос о возбуждении уголовного дела, но, по крайней мере, в рамках этого суда речь о наркотиках не идет. Они не пойдут никаким отягчающим обстоятельствам. За него их не судят и судить не планируют. Потому что вроде бы как не хранение ему вменяют, а употребление. Ну, в общем, я так понимаю, это спустили на тормозах каким-то образом.
Ален, и ты сегодня поедешь на следующее заседание?
Коллеги, слава богу, нет. Сегодня будет работать наша коллега Анастасия Варданян, поэтому все шишки, ой, не дай бог, конечно, на нее будут сегодня.
Да, Ален, спасибо большое. Наш корреспондент Алена Мартынова о том, что вчера происходило на заседании суда по делу Михаила Ефремова.
Вот. Слушай, ну, я не знаю, у меня сейчас возникает такое неприятное ощущение, что мною манипулируют и держат меня за дурочку.
Почему?
Ну, потому что начинается какой-то фарс. Человек обдолбанный был за рулем, убил другого человека, а теперь начинается вот это, не помню, не принял. И еще, почему его не судят за наркотики, я не поняла, там какие-то больших, крупные размеры-то. Почему такое употребление? Это же отягчающее обстоятельство в конце-то концов. В общем, понятно.
Но вы же взрослые люди, а ходите в рваных джинсах.
По спирали хлопьями воздуха манит дорога. Голоса нет, аллергия немногого надо. Поцелуй от помады, побережье Невады и кофе глиссе, когда тебе рады. Любовь до упада и дождливое танго. Так бежим по шоссе. Начинаю отсчет от Казани. Мы построим китайскую землю.
рассекающий ток расстояния, беспрерывное эхо молчаливых признаний. Я подарю поцелуй и три слова, голоса нет, аллергия, так многого надо. Простыню и пижаму, взгляд принцессы Дианы, и запой по весне еще два банана. Нежности от коала, может, просто устали, ну так бежим по шоссе. Там мой нулевой километр пожирает сентябрьский полдень, по колесам играет оркестр.
Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Продолжаем рассказывать вам обо всех новостях, которые потрясают мир и Россию, конечно. И ну, сейчас одной из главных новостей, к сожалению, является трагическая ситуация в Бейруте. Российские кинологи с собаками начали там работать. Они ищут пострадавших людей, которые оказались глубоко под завалами. 5 спасателей кинологов с 6 собаками. Мы очень надеемся, что будут найдены не только тела пострадавших, но и, возможно, под завалами все-таки есть живые люди. И уже специалисты, которые пытались определить вообще мощность этого взрыва, говорят о том, что это один из самых больших, а может быть и самый большой неядерный взрыв в истории человечества.
Да, с нами на связи Владимир Велингурин, фотокорреспондент «Комсомольской правды», который сейчас находится в Бейруте. Владимир, здравствуйте.
Владимир. Доброе утро.
Да. Здрасте, здрасте.
Как прошла ночь и чем занимаются наши спасатели сейчас непосредственно?
Ночь прошла для наших спасателей в напряженной работе. Вчера после обеда они приступили к работам. Нам достался самый сложный участок, самый центр, там, где произошел взрыв, находится элеватор. И около этого элеватора вчера кинологи обнаружили признаки каких-то человеческих тел. В этом месте проходили работы. Спасатели работают сейчас круглосуточно. И вот в ночную смену удалось обнаружить 3 тела.
Владимир, ищут... вот вы общаетесь со спасателями. Есть ли надежда на то, что будут найдены не только тела, но и, возможно, живые люди, которые погребены сейчас под завалами?
Вот в этом месте, где проводились работы, там были подземные сооружения, комнаты, помещения. Наши спасатели работают в этом направлении, чтобы убедиться, есть ли там кто-то. И существует надежда, что там могут быть живые люди.
Владимир, а у меня вот вопрос вообще по поводу хранения этой селитры в течение 6 лет. Такой опасный источник, ну, взрывоопасный, хранился в практически в черте города в течение стольких лет. Почему? Есть какое-то вообще мнение или какая-то информация о том, почему руководство страны и города никак ее не утилизировало, никуда ее не перепродала, я не знаю, не использовала?
Ну, вообще-то селитра в своем обычном состоянии – это удобрение. Селитра продается в обычных хозяйственных магазинах. И селитра может сработать и превращается в взрывчатку только тогда, как к ней добавляются определенные элементы. Вот. Почему взорвалась селитра, сложно сказать. Над этим должны работать специалисты, которые разбираются. Пока каких-то официальных мнений и высказываний нет по этому поводу.
Уже начал работу наш госпиталь, который прибыл туда вместе с МЧС. До 150 человек в день будут наши врачи обслуживать. Есть ли уже поток, насколько он загружен и насколько справляются с работой наши спасатели, наши медики?
Потока еще нет. Вчера вечером после 3, когда открылся госпиталь, приняли 15 человек. Прием идет амбулаторный с 8 утра до 8 вечера. Если будут пациенты, которые нуждаются в срочном оказании медицинских услуг, они будут приниматься круглосуточно. Но пока еще нет, наверное, такой рекламы, что заработал госпиталь, поэтому посетителей не столь много. Вот сейчас в 8 утра открылся госпиталь, и я пойду, значит, посмотрю, как медики оказывают помощь людям.
Владимир, вы вчера рассказывали, что прошлись по темному Бейруту ночью и видели... Во-первых, электричества нет. Это из-за того, что был взрыв, или потому просто город не очень освещен?
Нет, это потому что был взрыв. В этом месте повреждены в радиусе примерно километра здания повреждены и достаточно сильно. И, естественно, значит, были повреждены линии электропередач, и ночью там очень темно, нет ни одного фонаря, то есть и практически ничего не видно.
Вы говорили о том, что вы видели на улице людей, которые спят практически там на скамейках или чуть ли не на асфальте, потому что они лишились крова. Действительно так?
Ну, это действительно так, но это я видел этих людей единицы, это не десятки и не сотни этих людей. Это люди, которые, да, они сидели рядом со своими поврежденными домами, жилищами, вот, и просто им некуда было податься, и, ну, они там... Сейчас жара очень сильная, поэтому нет смысла находиться в поврежденной квартире или в офисе, когда можно также посидеть на лавочке рядом на улице.
Владимир, на день сегодняшний какая задача у наших спасателей, у вас в частности? Чем будете заниматься и вы, и, соответственно, наша миссия?
Значит, спасатели работают круглосуточно. И по возможности я всегда бываю на передовой среди них. А также я сегодня посмотрю, как работает наш госпиталь.
Ну и я правильно понимаю, что всем пострадавшим, которые, ну, все-таки более-менее в состоянии там сами передвигаться, или, может быть, легко ранены, или вообще не ранены, но потеряли кровь, всем государство оказывает посильную поддержку, да?
Я, честно говоря, не в курсе поддержки, показывает или нет, у меня нет информации.
Хорошо, Владимир, а накануне в Бейрут прилетал Эммануэль Макрон. президент Франции. Как-то освещается ли его визит там на месте? И как-то касается ли он, я не знаю, там российской миссии и вас в частности?
Вот лично для меня и для спасателей МЧС визит Макрона остался неизвестным, потому что все заняты своей работой. И, честно говоря, Макрон в лагерь МЧС не приезжал, поэтому никто и не знает. А вчера в лагерь МЧС, в аэромобильный госпиталь, приезжал министр здравоохранения. И он, министр здравоохранения страны пребывания, он осмотрел все палатки госпиталя и был доволен увиденным.
Да, Владимир, спасибо большое. Владимир Велингурин, фотокорреспондент «Комсомольской правды», с нами был на связи. Он находится в Бейруте. Все последние новости, которые там происходят, вы обязательно от нас и от Владимира, дорогие друзья, узнаете. Как все произошло? Вот этот взрыв, который очень правильно Тута сказала, это самый мощный взрыв неядерный вообще в мире, в нашей истории. Как все произошло? Нам рассказал независимый технический эксперт Юрий Антипов.
Было складское помещение. До основного взрыва на этом складе начался пожар. Была какая-то пиротехника. И, по всей видимости, вот этот начавшийся пожар уже начали тушить люди. Ну, конечно же, водой, потому что мы видим, что в момент первого вот этого начала пожара поднимается белый дым. Ну, скорее всего, это белый пар. Вода испаряется, и получается достаточно густой туман. Дальше происходит огромный взрыв. Выбросом красной пыли взорвалась какая-то химия. Мы после этого видим огромный гриб в виде белесого облака. С моей точки зрения, это как раз вот та вода, получившаяся моментально микроскопические капельки, как туман, стала распространяться вместе со взрывной волной. Озерное хранилище, которое расположено рядом, конечно, взяло на себя достаточно большой удар, но с другой стороны, зернохранилище послужило и экраном, и отражателем, и направило в город ту энергию взрыва, которая произошла.
Независимый технический эксперт Юрий Антипов.
Да, между тем, на сайте kp.ru появилась информация о том, что в украинском порту в Николаеве найдено еще больше селитры, чем взорвалось в Бейруте. 3,2 тонны просроченной.
Это на полтонны больше, чем в Бейруте.
Да. И об этом сообщил бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матис. И непонятно теперь, будут ли там как-то тоже от нее избавляться и как-то ее утилизировать. Ну, в общем, всем теперь понятно, что не стоит хранить селитру в таких больших количествах.
Да, мы очень надеемся, что подобного не повторится ни на Украине, ни в Бейруте, вообще нигде.
Взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да, возвращаемся в прямой эфир. Я бы хотел поправиться. Меня поправляют и наши слушатели, и вы, то есть, и мои коллеги. В украинском порту в Николаеве 3200 тонн селитры, а в Бейруте было 2750 тонн. Селитры. 2000 тонн, да? 2750 тонн селитры. То есть разница, то есть в украинском порту на 500 тонн селитры больше.
Валь, как я тебе благодарна, что ты взял этот удар на себя. Ведь эти цифры произносила я, но с моими способностями к математике мне лучше цифрами в эфире не оперировать.
Здесь, слушай, мне тоже не зарезало это ухо. Знаешь почему? Потому что вот эти объемы мы с тобой представить просто не можем. Ну, то есть, что такое 3000 тонн, да неважно, селитра, муки или сахара. Вообще, ну, я, например, просто не могу себе это представить чисто визуально. А представляешь, когда вся эта петрушка взрывается? Ну, это, конечно, страшно.
Да, будем надеяться, что теперь селитру все-таки будут хранить с какими-то особыми мерами предосторожности. Хотя почему до сих пор этого не было сделано, я тоже не понимаю.
Ну, ладно, радио «Комсомольская правда».
Да, давай отправимся в Казань. Что?
Да, я хотела рассказать тебе удивительную новость нашим слушателям о том, что феминизм животворящий делает. уже даже прокуратура пропиталась идеями феминизма и потребовала убрать женскую парковку возле ЦУМа города Казани, потому что эта женская парковка дискриминирует водителей по половому признаку.
Короче, что там произошло? Значит, торгушка, возле торгушки выделили отдельную зону, значит, там поставили табличку «Парковка для женщин», ну, соответственно, въезд только для женщин. Прикол в том, что вот эти вот ширина машины места там 4,5 метра. А обычно 2,5. То есть реально в два раза больше. И казанские феминистки, а они, мы уже слышали про казанских феминисток, которые там невесту кровью обливали и все такое. Вот. Они обиделись и говорят, ну мы чё, говорят, тупые что ли, что вы для нас вот такие вот... вот такие вот, да, делаете. Тут я... Ну, мне, конечно, смешно, я посмеялся по этому поводу, а девчонкам совершенно не смешно. И на полном серьезе прокуратура говорит, уберите вот эту гадость, вот это вот хамство от торгового центра. А правда ли...
По всей видимости, в прокуратуре Казани тоже немало девчонок.
Ну, и это хорошо. Конечно. Девчонок должно быть больше. Дмитрий Баринов с нами на связи, автоэксперт, ведущий телеграм и инстаграм-каналов «Автотелеграм». Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро.
Слушайте, а может быть, правда, девчонки хуже водят, и поэтому для них вот такие преференции? Или это сексистские шуточки, и ничего общего с реальностью не имеет вот этот миф?
Посмотрите, лично я, конечно, против любой сегрегации, в том числе на парковках, потому что всем известно вообще, что большинство девушек и женщин предпочитают относительно компактные все-таки машины, и парковаться на стандартное место на таких автомобилях совсем просто. И если у девушек, у каких-то девушек это не получается, возникает у меня личный вопрос, как они получали права, возможно, эти права покупали. И таких покупателей, кстати, сразу видно на дороге за полкилометра, то есть они не соблюдают элементарные правила безопасности, например, перестраиваются, не посмотрев в зеркала. И на парковках, соответственно, тоже у них возникают проблемы. Но на самом деле, почти любую девушку нормальный инструктор научит парковаться за полдня просто идеально. А если девушка способна, я думаю, хватит и пару часов. А сейчас, в общем-то, все еще проще, потому что во многих новых автомобилях, не только премиальных, но относительно доступных, таких как Peugeot, Kia, Hyundai, Skoda и так далее, есть функция автоматической парковки. То есть вы просто нажимаете кнопку, и машина сама паркуется. Причем делает это она гораздо лучше, чем большинство мужчин. Единственный минус такой автоматической парковки – это в авторежиме машина паркуется довольно медленно. Но и девушки все-таки это могут делать не очень быстро. Поэтому сейчас, мне кажется, любая девушка может парковаться идеально. То есть для этого просто необходимо выбрать машину с этой функцией. И все. Вот и весь секрет. Никакие женские парковки не требуются. А вообще, в целом, мне кажется, на дороге женщины за рулем заметно аккуратнее мужчин. Потому что... Да, некоторые водят, конечно, неуверенно девушки, но таких, мне кажется, процентов, по моим субъективным оценкам, процентов 20.
А как же расхожий миф «вон баба за рулем»?
Ну, я думаю, процентов 20, да, вот они, наверное, привлекают к себе внимание. На самом деле, у многих мужчин, наоборот, излишняя самоуверенность, они переоценивают свой уровень, поэтому чаще превышают скорость, там совершают опасные маневры, не только, кстати, у нас, но и в Европе, и в Америке в той же. Это везде похожая статистика. И в критических ситуациях вот эти самоуверенные мужчины часто теряют контроль над машиной, и потом в отчетах гаишников пишут, да, не справился с управлением. А потому что человек думает, что он классный водитель, на самом деле нет. И поэтому мужчины чаще становятся виновниками самых страшных аварий. Например, вот часто и очень опасная ошибка – это осенью и зимой обгоняют по обочине. То есть левые колеса находятся на асфальте, а правые могут быть на гравийке, на льду или в снежной каше. И в итоге машина ведет себя просто непредсказуемо, и в момент, когда теряется контроль, самоуверенные мужчины вдруг начинают паниковать, делать больше грубых ошибок, например, резко тормозить, там рулем крутить и так далее. То есть вот все заканчивается очень плохо. Так что, в общем-то, наверное, по статистике женщины водят даже аккуратнее и безопаснее.
Да, водят, да, а паркуются, насколько они аккуратнее и безопаснее. То есть вы считаете, что вот это расхожее мнение, что у женщины не так, как у мужчины, работает полушарие мозга, и из-за этого у женщины хуже развито пространственное мышление, это миф?
Я думаю, да, просто проблема в том, что некоторые получают в подарок вместе с машиной права. Права эти покупаются. Вот в этом главная проблема, мне кажется.
А знаете, кто в этом виноват? Мужики.
Да, разумеется.
Вообще во всем виноваты мужики, так уж-то, если честно.
Кто бы сомневался. Дмитрий, спасибо большое. Автоэксперт, ведущий телеграм и инстаграм-каналов «Автотелеграм» Дмитрий Баринов был с нами на связи. И я тут хочу у вас, дорогие друзья, спросить, давайте быстро и коротко. Нужно ли для женщин делать отдельные парковки? И, женщины, к вам вопрос. вас оскорбляет вот такая вот история или нет? Плюс 7-967-200-97-02. Это Viber и WhatsApp для ваших письменных сообщений. Вот.
Я как женщина отвечу первой на твой
Давай.
Вопрос.
Тебя обидело бы?
А я бы кайфовала на такой парковке. Я брала, я вожу машину, наверное, 15 лет. Угу. И я брала уроки экстремального вождения, и я училась водить с инструктором, и я занималась на площадке.
А толку никакого?
Нет, ну я все равно паркуюсь не слишком уверенно. То есть я делаю это без проблем, но всякий раз у меня есть, ну, есть определенное напряжение. И я действительно плохо ориентируюсь в пространстве. Я могу даже, едя по навигатору, пропустить поворот, потому что я не понимаю, если есть развилка из трех дорог, какую из них именно он сейчас указывает, или второстепенная дорога, или главная. И я как раз действительно думаю, что это... Так работают мои мозги. Может быть, вопрос не в том, что я женщина, а в том, что я дура. Но, тем не менее, большинство моих знакомых женщин прекрасно водят, но когда дело доходит до парковки, испытывают определенные сложности. Особенно, если ты часто меняешь машины, и они у тебя постоянно разных габаритов. И даже наличие сейчас камеры 360, конечно, очень это спасает и облегчает задачу. Но я бы, если бы у меня был вариант парковаться на обычной парковке или там, где парковочное место в два раза шире, я бы с радостью ехала туда, где оно шире.
Так, что пишут нам наши слушатели? Ну, моя девушка за такую парковку обеими руками, а Фемке дуры, говорит. И вот, отличное сообщение, ну, 100% от мужика. Конечно, можно смело ждать и знакомиться. В общем, класс. Паркуйтесь, не бойтесь и, ну, не стесняйтесь всяких
Просите
там женских или мужских парковок.
Да. А хихикайте, как зумеры на переменке. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.